Может, если и царя, нам какая разница кого? Мы побеждаем своим уставом. Мы побеждаем идущим впереди нас Господом. Мы его подданные, мы его армия. Переноси и не убивай, как я говорю, Бог разделил. Уголовное право больше в церкви нет. Оно насилие не производит, не осуществляет, силовых министров не имеет, не берется за меч. Господь сказал, вложи меч твой. Кто меч взял, от меча и погибнет. Поэтому все по-другому. Поэтому нет у нас, я всегда с уважением относился и отношусь к властям, у нас нет оснований порочить власть ни в коем случае, ни одним грубым словом. И апостол Павел, когда стоял перед народом, сказал, что если я сделал что достойное смерти, не отрекаюсь умереть. Я, царь, против тебя не сделал беззаконие. Меня Бог поставил не политикой заниматься, я там тебе не мешаю, а здесь служить Богу. И когда они говорят власти и КГБ, что вы наступаете нам на любимые мозоли, на самые больные, мы говорим, мы наступаем вам на мозоли у алтарей Божьих, куда нас Господь поставил охранять, совершать священное действие. К вам мы не идем, вы независимы и неприкосновенны. Пусть совершают свой труд, как им назначено. А вот когда мы видим, что так кроваво прошла история наша, и когда видим, что зарождалась из наших уст хвала вот этим революциям всем, а потом мы переходили мимоходом и Гитлера туда же, а потом и Сталина туда же, и всем покорялись, и от всех успевали ордена получать, то только одно, кого мы оскорбили, это величие Божие, это главу Церкви Иисуса Христа, это хулили Духа Святого. И вот от этого нам надо избавиться покаянием. Избавиться покаянием. У нас последний съезд был, братья, когда мы сказали, или мы раньше этого не видели, так виновны, Господи, мы молодые, другие постарше. Или мы медлили, были нерешительны, прости нам, Господи. И мы себя сопричисляем к тому сонму, который выжили-то кто? Кто выжил? Кто сберег душу свою ценой предательства, потерял ее навсегда. А кто умер, тот жив вовеки, но сохранил верность. И вот нам надо быть последователями этого рода баптизма. Мы должны преемственно взять вот тех верных, и о них надо не стыдиться сказать, что мы не трудились. В тот период они трудились, а мы вошли в труд их. Мы вошли в труд их. А в целом идем под Господом нашим Иисусом Христом. Вот это нужно сохранять. И никогда не путать, кого нам положено обличать, кого не положено. Всех почитайте, братство любите, вот здесь любите. Вот здесь обнимайте друг друга и в целом обретайте Духа Святого и всепрощения внутреннего. В молитву «Отче наш» на каждый день включено «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, чтобы мы во взаимном прощении, во взаимной любви и в целом в любви к Богу обитали здесь на земле и строили Царствие Божие». И у нас именно веры не доставало. Искушению мы подверглись, когда думали, если мы чуть-чуть влияем политически, мы быстро улучшим этот мир. Вот только баптистов не хватает во властях. Если они придут, тогда ну все будет Царствием Божьим. Да мы туда идя, уже заранее извращены своим сознанием, это не наша сфера. Не любите мира, ни того, что в мире. Ведь даже рейтинги, когда здесь наращивают, употребляют самый гнусный пиар. То есть пиар означает от латинского или английского public relation, да, публичные отношения. Как они строятся? Иногда друг друга до нога раздевают, показывают самые гнусные неприятные язвы, лишь бы только его провалить. Это в этих условиях тоже демократия. А тот, как бы ни был гнусен, но он нам сейчас нужен, да еще и денег подарил, он самый высокий рейтинг имеет. И кто его дороже за него заплатил, кто купил, тот и выходит в этой демократии. И вот это вот то же самое власть, это концентрированное выражение мира. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но как власть, поставленная для беззаконников, для вот таких, как у вас тут снайперы появляются или других, она носит меч не напрасно, и пусть она его крепко держит. Пусть она совершает свое дело, только не в Царстве Божьем. Не в пределах границ, там, где Господь властвует и своими управляет сам. И нам этого нельзя допускать. И поэтому, братья милые, если мы отчасти и покусились куда-то, И переехали. Да у нас и не переехав, полно американцев там живет. Те, которые за демократию закрепились, и те, которые там тоже делают бизнес, им он важнее. А в церкви раздор целый иногда происходит. Так что тут не всякое уравняешь так. А нам не нужно за этим тянуться. Нам не нужно. Нам нужно все силы посвятить Господу и готовить себя на большее посвящение. И если мы смотрим, что и сегодня, выступая в газетах, всех бы выступает, а ну-ка дайте им жару хорошо, как одного у нас, это был такой, он у вас здесь сейчас в Америке, тоже, наверное, от мук сбежал сюда. Из всех бы был такой заместитель там в руководстве. Не буду называть их имени, но однажды его пригласили в армию, вот, говорит, не принимает присяги. И что он сказал? Да поднажмите на него хорошенько. Согните его, что у вас власти нет. Это он говорит генералам, этот слуга Божий. Значит, наш маленький человек совесть хочет сохранить. И это, братья, не потому для нас вопрос вопросов, для нашей молодежи, вы должны это учитывать, все. Это вопрос присяги. Дал клятву, исполни. Тебя послали чеченскую семью вырезать. Ты должен пойти, ты присягу дал. Ты христианин. Пусть не все этот мальчик понимает, но нам ли перед генералами сдавать своего чада духовное? Вот так оно есть, так оно остается. В сознании еще туман такой, что страшно подумать. А ведь нас Господь поставил быть в Царстве Божьем, быть священниками и царями. У нас должен быть остов какой-то духовный, покоряться истине, водиться Духом Святым, созидать так Царствие Божие. А что с нами происходит? И вот если и там вот мы потянулись за другим, так надо помнить хоть в России, хоть в Америке, как управились наши дорожки там в условиях демократии или здесь. Помышления плотские, вот каждый может проверить, какие помышления руководят нами. Помышления плотские, суть смерти, суть вражда против Бога. Это не нейтральные позиции в отношении Бога. Вражда против Бога, рано или поздно она откроется. Поэтому, говорит, закону Божию не покоряются. Это уже крутое слово. Серьезные, да и не могут. И вот нас должен беспокоить не тот вот языковой барьер. И у нас там языковой барьер. И для, в народе Божьем этот языковой барьер всегда существовал и существует. Только какой? Мы все должны понимать язык Святого Духа. Но его иногда не понимают люди душевные и плотские. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не может судить о сём. Он наши речи, он Слово Божие почитает безумием и не может о сём судить. А духовный о всём судит, а о нём судить никто не может. Вот этот барьер навеки будет везде, где Церковь Божия, там будут плотские и духовные. Но надо отдать преимущество и приоритет отдать духовному звену служителей, прислушиваться, ориентироваться, которые друг другу помогают идти верной дорогой в Царстве Божьем. И чтобы нам вот эти письма были, и съезд был, и решения были, не разработанные атеистической властью центральной, а разработанные здесь и нашептанные нам Духом Святым, почему Он тихо говорит, Господь, тихо говорит. Но люди, которые, начиная с простых истин, покоряются Богу. Бог говорит, будь верен в малом. Чуть-чуть уже ступень выше будет, и еще выше будет. Хорошо служившие приготовляют себе высшие степени великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Пусть это диакон, пусть это служитель, но идите по этим ступеням. Вы приблизитесь к Богу, а Господь снизойдет вам. Потому что со страхом, говорит, с осторожностью в свое сердце смотрите. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. И еще хочу сказать, друзья, что сегодняшний мир и сегодняшние церкви осознанно часто идут путями отступления, зная, что идут в погибель, но продолжают осуществлять свою деятельность, которая тоже вовлекает людей в погибель. Помните, сейчас самый модный грех к концу времен – это вот то, что описано в первой главе Римлян. Когда мужчины заменили естественное употребление женщин мужчинами, женщины точно так же. И за что? За то, что они очень долго были нейтральны к Богу, а потом враждебны, искали плотского своего, и как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бог предал их к превратному уму делать непотребство. Они знают праведный суд Божий, слышите, знают. Вот они знают, что они делают. Что делающие такие дела достойны смерти, однако не только сами это делают, но и делающих одобряют. И вот как сегодня цветет церковь, в какой демократии. И начинают самые мерзкие грехи называть. Оказывается, Бог виноват, это Он их так создал, оказывается. Мы созданы на добрые дела. Мы рождены снова в этом мире. Нам уже все остальное должно быть чуждо. Если у нас такая похоть рождается, а мы еще к священству приводим этих людей, общины составляем, есть таковые из гомосексуалистов, так что мы ждем? Да еще героизм из этого делаем, да еще больше демократии. Еще об одном, братья. Если они готовятся вот так мерзко относиться к Богу, не надо за них или против голосовать. Братья милые, это тоже ошибочная позиция, когда мы думаем, что мы пойдем к демонстрации перед зданием правительства или у нас там к Кремлю с лозунгами. Мы против абортов, особенно братьям это важно. Мы против абортов, мы против гомосексуалистов, мы хотим, чтобы законом закрепили свободу. Свобода во Христе. Если Сын вас освободит, никто вас не поработит. Познайте истину, истина сделает вас свободными. И здесь, в этой стране, вы получите вот непосредственно с небес от Господа, с Духа Святого, живущего в нашем сердце, вы будете самые свободные, не подвержены порабощению. От вас будет исходить слово, которое Бог вам пошлет на сердце. Слово вам откроет. И тогда мы будем отсюда распространять наступление на мир, а не наоборот. Мы хотим, что законом это, да может ли плотские люди, они будут смотреть, где сейчас они рейтинг наберут быстрее, среди гомосексуалистов, разврат этого или от церкви. Они вас легко отвергнут. Не надо нам ждать. Нет, не в те ворота мы бьемся и стучимся. Тем более, это вот Лукашенко, вы знаете, немножко такой стоит на традиционных почти таких вот позициях. Что получилось? Наши братья начали голосовать. Вот кто лучше, кто больше свободы даст, Лукашенко или его противники? Вот проголосовали, друг другу говорили, проголосовали за противника. А во власть пришел Лукашенко. И он говорит, я вам теперь покажу. Я хоть атеист, но православный атеист. Я за православных буду стоять. А вам я сделаю. Зачем нам нужно было искать через политику свободы для себя? И это ж так везде. Ты проголосуй сегодня за Китай. А у Китая есть враги. Значит, китайские враги тебе будут друзьями. А переменится не так, как ты думал. Лез ты в политику, вот все там изощренности, все извращения ты и получишь. И мы приведем в церковь такую политику, что начнут вот делиться. Один за того, другой за другого. Все это ошибка. Это все отвлечение взора с Бога. Мы всегда этим самым свидетельствуем. Мало нам нашего нищего Бога. Мало нам Христа. Вот если бы государственные деятели, вот если бы политикой мы этим оскорбляем всемогущество и величие Божие, и понять этого часто не можем. Вы, конечно, времечко я много занял, но пусть это вам для того, чтобы вы могли более-менее смотреть и размышлять здесь, на этом месте, как нам защищать истину. Господь даже бедствие отодвигает, такова Его тоже заповедь. Если я, говорит, скажу какому народу, что наведу бедствие, если народ тот опомнится и станет молить и умолять, я отменю бедствие, которое обещал навести. Вот какие мы заступники Америки можем стать, заступники за Россию. Я вам скажу, друзья, наша страна столетие это жуткое, смертями расписывалась, кровью. Она без помощи Божией прожила почти, кроме отдельных святых. Почему, я вам объясню. Апостол Павел сказал, чтобы мужчины и мужи Божии на всяком месте прежде всего совершали молитвы, прошения за всех человеков, и за царей, и за правителей, С какой целью? Чтобы проводить нам жизнь тихой и безмятежной. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Кажется, общая фраза. Можно молиться о властях, которые вторглись в церковь и попирают ее. И проливают кровь. И не услышит это Господь. Может об этом молиться всех бы или те, которые сошлись в предательском соитии, в объятиях, вместе совершают дело, то, которое сатана положил им на душу. Можно молиться, и Бог не услышит за страну эту молитву никогда. Ни на одних официальных приемах. Пусть соберутся патриархи, пусть соберутся там наши президенты союзов, пусть соберется там, допустим, раввины. Не услышит Бог этой фальшивой молитвы. И беспомощной оставилась без Божьей помощи наша страна на столетие. А те, которые мучились от предательства в тюрьмах сидели, не могли молиться за эту безбожную власть. И она тоже и с этой стороны осталась беззащитной. И еще почему Господь оставил без защиты нашу Родину? Потому что если молились, то воздевали грязные руки. Ниже, в этом же месте, Тимофей апостол Павел пишет. Итак, прошу, чтобы на всяком месте воздевали мужи руки чистые. Чистые, без гнева и сомнения. То есть с полной верою и чистые сердцем. Гнев человека не творит правды Божией. Ты гневен, значит, ты агрессивен, значит, ты неправеден. Чтобы на всяком месте воздевали мужи руки чистые, без гнева и сомнения. Равные жены их не в мини-юбочках, а в приличном одеянии. В приличном одеянии совершали совместный труд и молились Богу Единому, который один, видя наше благоговение пред Богом, наш страх, нашу жажду жить благочестивой жизнью, ответит по молитвам, и это будет содействовать спасению, распространению Царства Божия и чистому домостроительству среди нас. Я не все сказал, бумаг полно, архивов много, у Бога их больше, у Бога и на нас книги пишутся. И наши дела, каковы, Бог все взвесит. Но, по крайней мере, вот за это время, братья дорогие, мы сохранили душу, мы не контактировали с врагами, мы не обольщались, мы с радостью принимали американскую гуманитарную помощь или со стороны немцев, слава Богу, но это бытовой уровень христианства. Это домостроительство простых наших церквей, это помощь, которая так нужна. Но, милые друзья, у церкви есть еще одно предназначение. Пророческий голос, говорящий о том, что близок Господь. Голос, говорящий о том, что мы в опасности, если во грехе, что нужно каяться, нужно приготовить себя к великим переменам пришествия Божия, к великим казням, и мы не в хвосте будем. Время начаться суду с Дома Божьего. И вот за эти 40 лет сколько судов прошло, те, кто сберегал душу свою, погубил ее, те, кто отдал себя на страдания, спас душу свою, давайте и дальше так идти. Это определение Божие. Он своих поднимает из бездны, а торжествующих огню предаст. Время начаться суду с Дома Божия. Если с нас начнется, с праведных начнется, то какой конец непокоряющемуся Евангелию, непокоряющемуся истине? Нечестивый и беззаконник где явится, если даже с нас спросится? Потом будем смотреть, что не то, что и у нас все отлично, хорошо, и у вас. Мы изгоним его, братцы, это еще ни о чем не говорит. Как вы в отношении с Богом? Каждый персональ. И вот об этом подумаем. Когда заодно, нам кажется, мы в героическом обществе, ничего подобного. Бог каждый лично проверит. Каждому написано, нам должно предстать пред судилищем Христовым. И время близко. Я хоть немножко затянул, но все думаю, а вдруг больше не приеду, да потерпите. Немножко объяснимся, но еще раз говорю. У нас как путаница идет, богословская путаница идет. И нам этого не проясняют и в наших семинариях межконфессиональных. Что это такое? Почти вавилонские образования. хоть есть искренние души, незатронутые, которые там мучаются, а сердцем стремятся к Богу, им это что-то поможет. Нельзя все просто охаивать. Не так вот делает Господь. Но все-таки чему учат? Экуменическому такому соитию. А ведь вот у всех бы какая практика была? Почему на них говорю? Потому что мы этим не занимались. Мы хотим, в нашу практику вошло проводить экуменические служения. Что это за служение? Вот объясню вам кратко. Это тоже из архивов, вот их заявление. И совсем недалекие, перед самой-самой вот этой перестройкой. Мы хотим пригласить 3 православных священников. Мы хотим пригласить 1 католика. Мы хотим пригласить из протестантских церквей, из старообрядческих церквей. А потом посла Соединенных Штатов, а потом посла Либерии, а потом капеллана, то есть военного священника, еще откуда-то. И вот мы совершим молитву. Знаете, я что вам скажу? Оттуда уже выходишь, если ты случайно даже попал на это экуменическое служение, ты должен выйти шпионом. Агентом КГБ, если для России, а агентом американским, если для Америки. Потому что тебе обязательно, потому что спецслужбы и в священниках сидят, и в послах. Это их долг. И наши также в России, и американцы так, и англичане. Это спецслужбы, пусть даже и при посольствах. Их правда в том состоит, как сказано, что язык дипломату дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Вот вам дипломат, как от мира, да? Дипломат – вполне порядочный человек, который лжет в интересах своего государства. Вот эти формулы уже классические, потому что это государство, разделены друг от друга, шпионят друг за другом, имеют служение. И вот мы собираемся на экуменическое служение. И нас должны вызвать после этого КГБ и спросить, о чем говорил американский посол. О чем говорил либерийский посол, о чем говорили православные, кто с кем соткнулся, кто на какие деньги рассчитывал, кто на какую помощь, на какие-то протесты, ходатайства, какие разговоры были. Потому что это политика, а в ней они пользуются авторитетным и приоритетным правом спросить своих граждан, где они соучаствовали. Вот если мы туда не полезли, знаете, увольте, я там не был, и я этими вопросами не занимаюсь, я служитель Божий. А раз ты такой, дай отчет, и ты начинаешь сексотить. Ну, сексотить – это секретный сотрудник, сокращение означает. Ты должен уже быть пожизненно секретным сотрудником после этого экуменического служения. Ты уже не раб Божий, ты развенчан предатель. И вот чтобы нам не лезть туда никоим образом – тогда мы останемся рабами Божьими. Здесь мы должны достигать высоты общения с Богом и нести Евангелие миру без всякой примеси вот этих вот политических решений. Вот видите, как меня все влечет и влечет дальше, потому что душа переполнена, самому пришлось это испытывать, изучать, начиная с мальчиков, раз оказался в этом движении. И многое теперь открылось, многое стало доступным. Тем более я никогда бы старшего брата ни одного не обнажал, не обличал. Я молодой человек, 35 лет, когда движение начиналось. А как я проведу, если мне будет предстоять лет 50, 40, 30, там, станет за 70, чтобы прилично говорить было на эту тему? Как я себя еще поведу? И скажу вам. Вот если нам трудно было идти, а наверху еще труднее, завлекают и ставки делают большие, чтобы ты только склонился. И вот ты идешь, Бог дает силы преодолеть каждую новую ступень искушения, преодолеть. А к этому прибавляет больше, чем я просил и о чем помышлял. О святости, о чистоте, о силе, чтобы сохранить. И вот Он всегда давал с прибылью. И мы не могли не победить, потому что имели такого Бога. И вот так церковь рассчитана жить под такой заботой. Она отвращается и по мелочам расходует себя, меняя вот эти царственные достоинства на простое жизненное благополучие. И вот почему и говорит в итоге, к чему все это может прийти, помышления плотские, суть смерть, суть вражда против Бога. И рождается это в церкви. И когда говорят, что дружба с миром, это, если примитивно смотреть, вон, мирская девочка пошла с нашим братом. Вот это, кажется, самое очевидное, или еще подобные вещи вдруг. Но Бог говорит так через Иакова. Церквам говорит, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших политических вожделений? Общественного значения вожделений, первым быть диатрефом вожделения, похоти простого материального благополучия – это все от похотей, враждующих в членах ваших. Завидуйте, отнимайте, не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. А вожделения политического свойства, высокого руководства еще более заманчивы. Так тут рождается иногда беззаконие в результате нашего непослушания Богу. Отсюда вот такие МакАртуры, оттуда они ждут благословений, просят у Бога, молят благословения для России, чтобы там революция совершилась, чтобы свергнуть кайзера, свергнуть, порастреляли там тех, других все это было. С вашего благословения, господа баптисты, высокого свойства. Это не наш путь. Марать руки в крови чужой войны, а своя уже в тылах ведется в Царстве Божьем. Да благословит нас Господь осознать это глубоко и считать достаточным, вполне сверхдостаточным общение с Богом, Его откровение, Его домостроительство, Его благовествование. Этим мы себя спасаем и исполняем задачу, которую возложил на нас Господь. Идем теми же методами, с ними вместе разрабатываем свои программы, до ада не зайдем. И вот чтобы нам не приходилось вот объясняться об этих глубинах сатанинских, среди рядового народа Божьего, среди сестер, молодежи, так хоть служители бы знали это. И берегли бы церковь, которую он приобрел себе кровью своей святой. И воевали бы за города Бога нашего. Это Бога нашего города. Это общины наши. Это расселение по всему миру. И берегли вот так, сохраняя себя в святости, воздевая чистые руки, без гнева и сомнений. И Господь непременно даст благословение, победу и приготовит нас к пришествию своему. Аминь.
Братья, дальнейший распорядок у нас будет такой. Мы сейчас сделаем перерыв до 12 часов. После перерыва у нас будет информация о вчерашнем общении, о принятых решениях, некоторые объяснения позиции братства на сегодняшний день. А после мы дадим возможность, чтобы высказали свои мысли, выступления от каждого из трех объединений. Это Северное объединение, Вашингтон, Орегон, Юта к ним, Калифорнийское объединение и Восточное объединение. Можно по два человека, чтобы от каждого объединения выступили, кому вот братья поручат, вы можете собраться вместе и решить, кто из вас вот... Пожелания, можно сказать, для братьев, живущих в Америке. Можно сказать пожелания или просьбы к совету церквей. И ваши мысли о том, как дальше жить, как дальше совместно трудиться. Поэтому вот во время перерыва вы можете сориентироваться, кому поручить, и чтобы кто-то мог и подготовиться. Также после перерыва, братья, мы имеем в виду, чтобы и ответы на вопросы, здесь записки поступают с различными вопросами. Поэтому, если у вас вопросы есть, вы можете подготовить, напишите записку, передавайте сюда после перерыва. Ближе уже к концу общения мы будем отвечать и на эти вопросы. Также у нас еще в повестку нашего общения входит информация о жизни братства. То есть мы планируем рассказать, как братство живет сейчас, или вот в прошлый, или позапрошлый год, если то, что необходимо для этого общения. Ну и таким образом наше общение вот будет так и продолжаться. Ну а сейчас мы помолимся на перерыв и на дальнейшее благословение нашего общения. Встанем, помолимся. Братья, прежде чем дать информацию о завтрашнем общении, я хочу прочитать место Священного Писания. Книга «Бытие», 37 глава, прочитаю, 15 стих и 16. «И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих. Братья, почему мы здесь собрались? Я имею в виду объяснить, почему мы собрались и какие события этому предшествовали. Но если бы мне сказали очень коротко ответить, почему мы здесь, то я бы ответил словами Иосифа, которые вот я прочитал сейчас. «Я ищу братьев моих». Братья, почему именно братьев мы сейчас говорим? Потому что именно братьям, именно мужам Божьим Бог определяет особую роль в деле служения в Его винограднике. Ну вот посмотрите, я так сегодня утром читал, размышлял, и вот это место Господь мне положил на сердце. Хотя я не знал, вот что буду говорить и буду ли говорить. Бог положил на сердце именно вот это место. И не так, что я искал, думал, ну что же, как-то подыскать. Вот ясно-ясно Бог сказал вот это слово, я ищу братьев моих. Я прочитал многие проповеди из книги «Деяния святых апостолов». Обратил внимание на то, как апостолы начинали свои проповеди. «Мужи, братья». «Мужи, братья». Или Стефан в своей проповеди говорит «Мужи, братья и отцы». Вот здесь собрались братья. Да, сестры тоже принимают участие в деле служения. И там вот сейчас сестры тоже что-то делают. У нас через час-полтора обед будет. Сестры тоже трудятся. И это хорошо, и слава Богу. И где-то с детьми сестры занимаются. И в хоре поют. Но, братья, нас Бог здесь собрал, чтобы мы заняли твердую позицию на Его пути. Дьявол особенный удар еще в древности направлял именно на братьев. Вот посмотрите, когда израильтяне были в земле египетской, фараон издал указ уничтожать младенцев, девочек или мальчиков? Мальчиков. Скажите, а если бы он уничтожил девочек, разве он не достиг бы тот же самый результат, чтобы народ израильский начал в количестве исчезать? Если бы он уничтожал девочек? Я думаю, да. В принципе, положение бы не изменилось, если бы он девочек уничтожал. Было принято решение девочек оставлять, мальчиков будем уничтожать. Почему мальчиков? Братья, вот я хочу напомнить, апостол Павел в послании к Тимофею пишет, чтобы Тимофей был добрым воином, добрым воином. Написано, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин Иисуса Христа. В 126-м псалме я хочу напомнить такие слова. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». У меня один человек спрашивает, слушай, почему в твоей семье мальчики все рождаются? У меня 8-й мальчик родился 20 дней назад. А я говорю, а так вот Бог усмотрел, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах, потому что дьявол особое нападение делает сейчас на нас. И поэтому вот что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Братья, нас, мужей Божьих, Бог усматривает, чтобы мы сегодня могли противостать дьяволу во всех кознях, которые он направляет сегодня на церковь. Как Павел пишет, с оружием правды в правой и левой руке. Наша задача – сражаться со всеми его кознями. Поэтому, братья, так вот нас Бог собрал в таком большом количестве, я так чуть-чуть подсчитал, вот по количеству мест здесь, вижу, где-то 440 человек Бог собрал, братьев. Мы думали, что будет поменьше, но я на всякий случай братьев предупредил, говорю, братья, может случиться, что полный зал будет. А сам думаю, то ли будет, то ли не будет. Когда смотрим, полный зал Бог собрал. Братья, впереди жизнь, впереди труд и впереди сражение. С врагом душ человеческих. И поэтому дай нам, Господь, такую милость, чтобы, вооружаясь оружием правды и в правой и левой руке, чтобы мы могли одерживать победы. Я ищу братьев моих. Вы знаете, братья, кто кого искал? Вот я не хочу сказать, что мы ищем братьев, а вы не ищете братьев. Почему мы сюда приехали и почему мы приезжали в прошлые годы? Уже на протяжении ряда лет из Америки, из эмигрантских церквей, вот тех, которые здесь собрались, поступали в Совет Церквей письма. Письма с приглашением сюда помочь или в деле освящения, или письма, чтобы помочь в решении каких-то вопросов. И периодически поступали письма от церквей с просьбой войти структурно в состав Совета Церквей или Союза Церквей, то есть нашего братства, войти структурно. Где-то на каком-то уровне мы находили единство Духа, но многие церкви желали, чтобы войти и структурно. И даже авансом здесь говорили: церкви, вы с какой церкви? Мы с церкви Совета Церквей. Когда мы сюда приезжали, у нас спрашивали: братья, ну вы нам скажите ясно и однозначно, здесь церкви Совета Церквей есть или нету в Америке? Я говорю: нету. Как нету? Здесь мы все считаем, что мы в Совете Церквей. Братья, структурно церкви до сих пор в Совете Церквей, вот, в Америке церквей не было, которые бы структурно состояли в Совете. И в Германии их нету, и в Канаде их нету. Хотя просьбы поступали. И рассуждали периодически на совещаниях Совета Церквей, этот вопрос возникал, вот, чтобы вот, прочитывали ваши письма. Были случаи, что от братского совещания писали, потом подписывали все служители, чтобы все церкви, всем объединениям войти в состав братства. Мы читали, рассуждали и приходили к решению, к такому, что нет, мы пока на это согласиться не можем. Почему согласиться не можем? Потому что, братья, я несколько причин расскажу, почему мы не соглашались, и какая настороженность у нас была, где-то даже и сейчас еще есть, и какая настороженность в сердцах верующих. Но одна сторона то, что если принять вас структурно в Совет Церквей, вот, то не даст ли это повод для усиления миграции в Америку? Многие верующие скажут так: ну мы там в Совете Церквей, на Украине, в России, в Америку переедем, и опять мы будем в Совете Церквей. И ничего не поменялось. Как? Вы почему препятствуете? Я что плохое делаю? Я же в братство еду. Отсюда еще письма такие поступали или по телефону. Хотите членов Совета Церквей встретить? Приезжайте в Америку. Вот. Ну, в смысле, мы здесь каждый год бывали, или где-то иногда через год, обычно старались посетить каждую церковь. Там в России каждую церковь посетить, ну, это практически трудно, невозможно даже, потому что там у нас тысячи церквей, а здесь их может быть 20-30. Или, ну, так вот у меня кажется по списку, где-то около 40 церквей, которые желают вот примкнуть вот к нашему братству. И поэтому мы старались посетить каждую церковь, поэтому где-то и правда была: хотите встретиться, приезжайте в Америку. То есть, братья, наша настороженность, да, она не исчезла и на настоящий момент в том, не усилит ли иммиграцию, если церкви здесь или здесь будет братство с этой церквей. Еще какие были причины, которые нас настораживали, это то, что здесь некоторые церкви зарегистрировались. Как вы знаете, в нашем братстве церквей зарегистрированных нету, фактически их нету. И даже на предпоследнем съезде было принято решение о том, чтобы в устав Совета Церквей вот такой параграф поместить, что поместная церковь не может зарегистрироваться самостоятельно, если у нее есть к этому предпосылки или наклонность, то только чрезвычайным съездом можно об этом вопросе говорить. Не в смысле разрешить, а вообще об этом вопросе можно говорить только на чрезвычайном съезде. И, кстати, скажу, братья, не от нас поступило предложение этот параграф поместить в устав. Это предложение поступило из рядов, не со стороны Совета Церквей. И уже тогда всем съездом рассуждали в количестве 600 человек и согласились этот параграф в устав поместить. Кстати, подтверждение о том, чтобы устав не изменять в смысле регистрации, подтверждение нашло, было и на прошлом съезде, который был вот в прошлом году. Это тоже, братья, были такие рассуждения, что если американские церкви войдут в состав Совета Церквей, то еще и с регистрацией, какой бы она ни была,
то не скажет ли верующий, так что получается, у нас уже в Совете Церкви можно регистрироваться. Это уже, наверное, изменилось понимание Совета Церкви в отношении регистрации. И еще, братья, что можно отметить, есть и сведения, и мы никогда иначе не думали, то, что за нами очень внимательно наблюдают внешние. И сейчас наблюдают внешне, где-то они под контролем что-то держат. Ну, пока мы не видим притеснений таких реальных со стороны внешних, в смысле на таком уровне всей страны. Но, тем не менее, мы понимаем, что из поля зрения они нас не выпускают. И наши отношения к регистрации тоже. Я думаю, что они не выпускают из поля зрения и наши поездки сюда. И что мы здесь говорим, и чем мы здесь занимаемся. И вопрос о принадлежности к Совету Церкви или структурном соединении церквей, которые находятся в Америке, я думаю, они из поля зрения тоже не выпускают. Или как вы считаете, братья? Едва ли выпускают из поля зрения. И поэтому, если к нам начнут присоединяться церкви зарегистрированные, братья, не поможет ли это внешним сделать нажим на церкви нерегистрированные? Я вам приведу один пример. Когда по причине притеснения в Узбекистане мы ходатайствовали, это вот были прошлые годы, прошлый или позапрошлый год, мы ходатайствовали перед внешними о том, чтобы там изменились где-то законы и изменилось отношение к верующим, чтобы не было препятствий евангелизации, то мы получали ответы, и церкви получали ответы, и на уровне объединений ответы. И вот я вам примерно один ответ расскажу. Ходатайствовали верующие из Германии, из Голландии, вот в Узбекистан. Но узбекское правительство чем отличается? Они обычно давали ответы на ходатайства, которые получали. Они давали ясные, емкие ответы. И вот один из ответов, который я читал и в Совете Церкви читали. В этом ответе написано так. Мы знаем, что общины Совета Церквей на протяжении десятка лет не регистрировались. Но мы также знаем, что в последнее время имеет место регистрация общин Совета Церквей, находящихся за рубежом. Поэтому церкви Узбекистана, входящие в состав Совета Церквей, должны зарегистрироваться на общих основаниях, согласно законодательству Узбекистана. Обращайте внимание, братья. То есть они пишут, мы знаем, что некоторые общины зарегистрировались, поэтому в Узбекистане должны зарегистрироваться. Поэтому, братья, это тоже у нас была настороженность, что если регистрированные церкви в Америке войдут в состав Совета Церквей, то это создаст определенные трудности в смысле притеснения со стороны внешних, там, где живем мы или где живут ваши братья и наши братья, вот в ближнем зарубежье. И еще, братья, одна сторона – это отношение к миру. Ну, известно, что где-то в Совете Церквей имеется четкая позиция в отношении присутствия мира в Церкви. Или соединения с миром, или дружбы с миром. Ну, каких вопросов это касается? Не только вопросов регистрации, это касается и вопросов телевидения. У нас практически там вопросы о телевизорах сейчас не стоят, потому что эти вопросы, они решены, и решены однозначно. В отношении видеосъемок, вот Совет Церкви и видео...